Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Абмяркуем галоўныя праблемы беларускай праваахоўнай сістэмы і як іх вырашыць.
Главная слабость нашей правоохранительной системы – это низкий авторитет и низкое доверие со стороны общества. А низкое доверие со стороны общества, оно вызвано тем, что люди зачастую не понимают задач и формата работы милиции.
Чем отзначился День европейских мов у Беларуси?
Это турбо, на ней написано, что вы теперь белорусскомовный человек.
So, you know some words in Belarusian.
А так само разом с письменником Паулом Антиповым поговорим про Минск и чем он натхняет.
Река в трубе, переспани, мига, ну, то есть, я когда я понял, что просто в Минске под землей течет такое гигантское количество рек, ну, что-то со мной произошло.
Это и иншие темы чакают вас напереди.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Маладафронтаўца Максіма Урбановіча 27 верасня прызналі вінаватым ва ўдзелі ў несанкцыянаванай масавай акцыі і аштрафавалі на 510 рублёў. Такі прысуд вынес суддзя цэнтральнага раённага суда Мінска Іван Касцян.
Радыё Свабода паведамляе, што актывіст плануе абскарджваць пастанову, бо лічыць пакаранне незаконным, а міліцэйскі пратакол сфальшаваным. Ні пікета, ні іншыя акцыі маладафронтаўцы не ладзілі. Сама падзея адбылася 25 жніўня. Гэта неафіцыйны дзень аднаўлення незалежнасці Беларусі. У той дзень чацвёра маладафронтаўцаў ладзілі роварны прабег праз Мінск у Курапаты. Цытуем Урбановіча.
Спачатку наведалі чырвоны касцёл і там правялі малітву за Беларусь, а адтуль даехалі на роварах да парку Янкі Купалы. Там усклалі кветкі і зніжкі да помніка, сфатаграфаваліся з бел-чырвона-белым сцягам і паехалі далей, праз горад. Ехалі са сцягамі, нас ніхто не спыняў, і ў парку ў нас плакатаў не было, лозунгаў не выкрыквалі.
Распавёў Урбановіч. Міліцыянт Сергей Астафьеў, які быў сведкам на судзе, паведаміў, што дзеянні актывістаў доўжыліся не болей за 3-4 хвіліны. Цытуем міліцыянта.
Паклалі свечкі, дасталі сцягі і сфатаграфаваліся, але дазволу на акцыю ад Мінгарвыканкаму не было.
Заявіў на судзе міліцыянт. Сведкам на працэсе выступаў брат Максіма, старшыня маладога фронту Дзяніс Урбановіч. Цытую, хіба на тое, каб сфатаграфавацца ля помніка, патрэбен дазвол Мінгарвыканкаму? Калі так, дык пакажыце мне такі закон. Звярнуўся ён да судзі.
Дарэчы, самога Дзяніса Урбановіча і Віталя Трыгубава яшчэ чакаюць суды за ускладанне кветак да помніка Купалу, чацвёртага ўдзельніка роварнага прабегу, школьніка Іларыёна. Труса вам судзіць не будуць, ён яшчэ непаўналетні.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А мы звернемся да сучаснай літаратуры і маладых пісьменнікаў у праграме Еўразум, а непасрэдна да новай кнігі Паула Антіпава пад назвай «Верхом на звезде», якая цікавая ўжо таму, што яе месцадзеяннем гэта сучасны Мінск.
Антіпаў вырашыў не ісці традыцыйным шляхам і выдаў кніжку ў электронным выглядзе. Пра літаратуру ў Беларусі і Мінск пагаворым непасрэдна з аўтарам Паулам Антіпавым, а мы перадаем слова Паулу Свердлову.
Павел, привітанне.
Привет.
Мы паразмаўляем пра новы раман Павла, які называецца «Верхом на звезде». Чытаць гэту кніжку некім традыцыйным шляхам і знайсці яе ў кніжных крамах, прынамсі, пакуль нельга, таму што Павел выклаў яе ў электронным выглядзе, апублікаваў на сайце «Літлес». Ці спадзяешся ты на прыбытак, колькі трэба прадаць электронных кніжак, адбіць затраты на...
Во-первых, нет никакой бизнес-модели. Моя цель была, чтобы книжка дошла до читателя. Самое простое, что можно сделать, это самостоятельно зарегистрироваться на Литресе и отправить книжку там свою на модерацию. Они там дают какой-то процент, процентов 20 там выходят. Они говорят, что 25, однако они не учитывают НДС, поэтому остается 20% от книжки. Ну, я подумал, ну, 8 рублей за книжку, в принципе, почему бы и нет. Купил ли бы я за 8 рублей такую книжку? да, я бы ее купил, если бы я ее не написал. И более того, я покупал там книжки, поэтому я выбрал эту платформу.
Меркуючи по словах про отсутность бизнес-модели, жить за литературной творчести в Беларуси ты лечишь немагчымым.
Живу ли я с литературного творчества?
Ну вот да.
Я иногда, может быть, пару дней я живу с литературного творчества. Там,
пару дней за год.
Да, но в основном я, конечно, живу с литературной работы, с около литературного творчества.
Я просто подумал про то, что 10 годов писать книжку немагчыма, видать. Просто немагчыма гэты час нейким чином окупить у грошах. Или б у трех словах попросили тебе охарактеризовать Минск с романа «Верхом на звезде». Три слова, и он змрочный тияки у твоем романе.
Мрачный ли он? Нет, конечно, он не мрачный. Это Тобелиск, это улица Кропоткина, прекрасная старая улица, которая ведет к моему району. Это река в трубе, Переспань, Мига, ну, то есть, я когда я понял, что просто в Минске под землей течет такое гигантское количество рек, меня это как-то, ну, что-то со мной произошло в этот момент, я даже не знаю, что.
Про что книжка, синопсис, как написано в Википедии?
В общем, там темы, да, ну, как бы Минск – это то, что проходит через всю книжку. Молодость в 2000-х, компания, как написал Андрей Дудко, непутевых молодых людей, которым на короткие мгновения удается жить настоящей жизнью. Это не мои слова, поэтому я могу их говорить без
красивых. Далее рецензия написана «Содержит нецензурную брань». Меня...
Это Литрес.
Зараз.
Ага. Там есть пару матерных слов, без которых я не могу обойтись, и я не понимаю, почему это такое внимание Литреса. Ну, то есть у них там какие-то законы. Да, конечно. И поэтому они должны добавлять все вот это вот на обложке, но...
Раз это слово книжка отримала индекс 18+.
Да, кажется, именно поэтому.
Это не благо. Максим, это первая книжка про Минск с индексом 18+.
Письменник Павел Антипов распавядаў на наших хвалях пра сваю новую кнігу, якая пісвае Мінск 2000-х. Цалкам размову слухайце і глядзіце ўжо цяпер на eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Рэформа органаў унутраных справ пачалася ва Украіне адразу пасля рэвалюцыі годнасці ў 2014 годзе. І размова ішла не толькі пра змену назвы і ўвядзенне новай формы. Усе супрацоўнікі МУС прайшлі пераатэстацыю. І далёка не ўсіх ізноў прынялі на працу.
Ці карысны вопыт Украіны для Беларусі? І чаму? Да якое месца ў правядзенні такой рэформы мусіць займаць грамадзянская супольнасць? Абмяркуем гэтую тэму разам з сябрам атэстацыйнай камісіі паліцэйскіх і пастаяннай камісіі па прыёме паліцэйскіх Украіны Тарасам Здрэннікам ды кіраўніком аналітычнага праекта «Беларусь Security Blog» Андреем Поротниковым. А мы передаем слово Дмитру Лукашуку.
Добрый день, шановное господарство.
День добрый.
Тарас, в результате революции годности, революции достоинства произошла смена режима. Обязательно получается, что вот сменился режим, значит, давайте-ка мы проведем реформу, переаттестацию и так далее. Или это была вынужденная мера?
Не совсем так. То есть это в любом случае была вынужденная мера. Почему? Потому что у нас уже та старая милиция, то есть она уже была просто, знаете, как бы каким-то беспредельщиком. То есть она нарушала настолько законы, то есть она не имела каких-либо граней. У нас есть очень масса таких примеров, то есть вот один из таких вопиющих случаев был у нас в Николаевской области, когда просто группа милиционеров в свое рабочее время на служебной машине решили подвезти одну женщину. То есть, соответственно, как бы эту женщину, то есть они завезли к себе в милицейский участок, РОВД так называемое, ее изнасиловали, ее избили, ее выбросили потом из этого участка. Какие-либо заявления, что-то еще, то есть просто игнорировались. То есть, соответственно, как бы после этого вопиющего случая народ восстал, то есть народ увидел, что происходит как бы в милиции, то есть вплоть до того, что взяли из дома вилы, там, грабли, то есть все, что можно, получается, пришли под этот полицейский участок, что, в принципе, Киеву пришлось вызывать дополнительно наряд, дополнительно, скажем так, спецподразделение милиции, которые бы, по сути, бы защитили этих негодяев, которые сделали такой вопиющий факт. Это как бы один из таких случаев. Помимо этого, мы помним ситуацию на том же самом Майдане, да, то есть когда люди выполняли незаконные приказы. Да, как они сегодня поясняют, то есть это был приказ вышестоящего руководства. Но избивать своих граждан граждан, да, причем, то есть, раздевать, обливать холодной водой, то есть, я не знаю, там, применять там против них следоточивый газ, там, применять там травматическое оружие, это было тоже не совсем законно, это было не совсем правильно. Вследствие этого, то есть, все отлично понимали, то есть, та милиция в том формате, которая была на то время, то есть, она не могла существовать уже, по сути, да, то есть, тот формат, который у нее был, тот, те функциональные обязанности, которые были, то есть, необходимо было однозначно в корне менять. То есть, опять-таки, менять не просто название, не просто поменять униформу, но было до того, что даже состав этой полиции, то есть, это милиция, точнее, я извиняюсь.
Власть действующая восприняла Майдан как попытку переворота, государственного переворота. В такой ситуации, когда доводится органам внутренних дел, что это государственный переворот, там на конституционный строй замах, как действовать должны правоохранительные органы? Всеми, получается, всеми средствами как бы препятствовать это?
Ну, я не знаю, то есть, может быть, я раскрою, то есть, какую-то не то чтобы тайну, да, получается, но, по крайней мере, то, что мы видим у себя в Украине. То есть, для нас это тоже было изначально как революция. Для нас это было тоже, получается, ну, как бы, я так понимаю, борьба за наши права, да, то есть, но по факту, по истечении какого-то времени, то, что мы увидели, то есть, ну, вы, наверное, правы, то есть, это у нас как бы государственный переворот, по сути, произошел. Вот. Единственный момент, понимаете, то есть, у нас сегодня тоже он остается спорным касательно того, кто действительно отдавал, то есть, незаконные приказы тем же самым специальным подразделениям милиции, то есть, касательно активистов, которые находились на Майдане. То есть, сегодня, я так понимаю, то есть, будет продолжаться разбирательство, сегодня будет продолжаться, то есть, те же самые там криминальные расследования в этом отношении. Почему? Потому что позиция, то есть, старого правительства была, скажем так, следующей. То есть, они просто, грубо говоря, то есть, игнорировали ситуацию. То есть, они на это не обращали внимания. Но при этом, когда, получается, Майдан уже, по сути, затухал, вот, когда, скажем так, люди начинали расходиться, был какой-то очередной подогрев. Тот же самый Беркут, который вышел, там, избил студентов, да, те же самые там провокации, которые были непосредственно на Майдане. То есть, ну, мы сегодня это все уже отлично понимаем, то есть, что по факту произошло.
То есть, получается таким образом, что даже если, вот, ну, как бы, принять версию, что это вот попытка государственного переворота, там, насильственного и так далее, то все равно были ситуации, в каких правоохранительные органы действовали так, как они не должны были действовать, если бы это были нормальные правоохранительные органы.
Ну, начнем с того, что, получается, сами по себе активисты, то есть, действовали в рамках закона, то есть, действительно, люди вышли на Майдан, то есть, у людей был мирный протест, то есть, люди там не нападали на административные здания поначалу, да, то есть, люди, грубо говоря, получается, то есть, ну, грубо говоря, проводили какую-то определенную акцию протеста. А по факту то, что было со стороны милиции, то есть, да, действительно, это было незаконно. То есть, если бы, например, там была бы попытка изначально бы захвата каких-то админзданий, да, там, каких-то определенных правонарушений, то есть, в этом случае я могу с вами согласиться, что действительно тогда полиция, получается, могла бы в рамках этих действовать. Но здесь немножко обратная ситуация. То есть, здесь действительно был какой-то определенный подогрев для того, чтобы подогреть общество, для того, чтобы общество действительно было возмущено по-своему.
Я почему вам задавал такие уточняющие вопросы на эту, может быть, тему не совсем по теме нашей так заявленной разговора, потому что я тут готовился к тому, чтобы Андрею задать вопрос. Вот с одной стороны, да, мы знали, что раньше в Украине не проедешь по дороге спокойно, чтобы не заплатить там какой-то, как это по-русски, хабар...
Взятку
гаишнику, который тебя остановит, что с милицией, там, полицией, гаишниками лучше не связываться, беспредел и так далее. У нас такого нет. И, в принципе, очень давно как не было, что гаишники берут взятку, узнают, сразу вылетает с работы, то есть такого беспредела вроде бы нету. Вот насколько на сегодняшний день и что может, можно сказать, вот из-за того нам срочно также необходима реформа МВД?
Ну, во-первых, МВД является частью государственного механизма, органом государственного управления, государственной власти. И как любой живой организм, он должен адаптироваться к новым вызовам, новым угрозам, которые возникают в обществе, новым условиям. Поэтому процесс адаптации, если хотите, реформирования, это нормальный естественный процесс любой живой системы. Ничего экстраординарного здесь нету, и это не всегда связано вообще с какими-то политическими событиями. Другое дело, что политические события, они выступают как бы триггером таких изменений. А какая на сегодняшний день, мне кажется, главная проблема и главная слабость нашей правоохранительной системы, это низкий авторитет и низкое доверие со стороны общества. А низкое доверие со стороны общества, оно вызвано тем, что люди зачастую не понимают, значит, задач и формата работы милиции, почему она действует так или иначе, с одной стороны. С другой стороны, есть проблемы с качеством кадров, которые в целом приходят в силовые структуры. А милиция у нас, МВД у нас пока что является крупнейшим силовым ведомством. И зачастую люди, которые не соответствуют по своим морально-деловым качествам тем требованиям, которые есть, они получают власть и ведут себя, в общем-то, некорректно и неадекватно, что вызывает еще большее возмущение общества, еще большее неприятие, снижение доверия к органам правопорядка. Поэтому в данном случае, я бы сказал, в первую очередь основная причина – это необходимость восстановления доверия со стороны общества и поддержки со стороны общества для правоохранительной системы.
И тут мы подходим к вопросу о том, как проводить эту реформу, как менять правоохранительные силы. Не было это раз вот такой ситуации, что вот вы понимаете, что эта система силовая прогнила вся насквозь, что там думаешь про себя, что тут их надо всех поголовно уволить, и тогда возникает вопрос, а кого брать? Вот кто на их место? Причем в таком, в необходимом количестве, чтобы где найти столько честных, добропорядочных, умных, знающих закон людей? Вот как выходили в Украине из этой ситуации?
У нас была так называемая аттестация, то есть на эту аттестацию приходили бывшие милиционеры для того, чтобы стать уже будущими полицейскими. Проблема действительно
такая... То есть мы сейчас говорим о том, что сначала всех поголовно уволили?
Абсолютно верно. То есть изначально всех поголовно уволили, то есть были приняты соответствующие законы, то есть нашей Верховной Радой, согласно которых, то есть дали определенный срок на проведение аттестации для проведения данных реформ, после чего, то есть как таковая милиция уже просто перестала существовать. Момент касательно кадров, то есть для того, чтобы все-таки эту проблему решить, может быть, я так немножко наперед забегаю, то есть для того, чтобы, как вы говорите, найти, то есть молодых, талантливых, грамотных, да, то есть это все-таки вопрос, то есть материальной части, для того, чтобы, получается, пошли умные люди работать в полицию, для того, чтобы действительно, то есть, не было взяток ничего, все-таки это вопрос заработных плат. Если будет заработные платы на достойном уровне, то есть, я вас уверяю в том, что получается, ну, будет большой вопрос у людей, брать ли эту взятку, получается, и как он будет корректно выполнять свои функциональные обязанности.
Да, вот, кстати, извините, я перебью, вот точно с такой же ситуацией я столкнулся, когда был в командировке в Арцахе, в Нагорном Карабахе. Они тоже так решили вопрос, что когда везде зарплата $150-200, дали там почти $2000 зарплаты полицейским, при условии, что поймают на взятке, тут же полетишь с работы. Ну и кто захочет с 2000 идти куда-то на 200, естественно, как бы...
У нас дело в том, что действительно, когда началась реформа, то есть заработная плата полицейского на то время составляла $10000, то есть что равнялось где-то эквиваленту...
Гривен.
Я прошу прощения.
А то сейчас 10, очередь да. поедет в Украину.
ОМОН
в полном составе.
Прошу прощения, да, то есть она составляла 10 тысяч гривен, что было в эквиваленте порядка $1000. Но, к сожалению, из-за инфляции, то есть из-за скачка доллара, то есть на сегодняшний день данная заработная плата именно в долларовом эквиваленте составляет где-то порядка $400. Вот. Поэтому, соответственно, как бы вся романтика, которая была изначально, то есть она, как вы понимаете, немножко подугасла, то есть и сегодня действительно у нас возникают очередные проблемы с набором новых кадров. А что же касательно аттестации старых кадров, то есть, ну, действительно, они все прошли аттестационные комиссии, они непосредственно прошли собеседование не просто как бы с высокими чинами, то есть на полиции, а в данной комиссии приглашались активисты. Причем было соотношение таким образом, чтобы активисты могли принимать решения по тому либо по иному милиционеру, который должен был перейти в полицию.
Можно ли сказать о том, вот вы уже сказали о том, что изначально были все уволены, сколько из изначального состава смогли вернуться на работу?
Ну, здесь момент идет следующий, получается. Так нельзя сказать как бы общим каким-то количеством, да, определенным. Дело в том, что получается, то есть аттестация была разделена на три части, на так называемые три волны. То есть был высший эшелон, был средний эшелон и, соответственно, как бы рядовые сотрудники. То есть высший эшелон это входили сотрудники райотделов, там руководители отделов, крупных отделов. Вот по ним, получается, людей, которые прошли через комиссию и которых мы уволили, было порядка 26%. Но, опять-таки, забегая наперед, у нас, получается, не было, к сожалению, реформы судов. И большая часть из них, эти так называемые 26%, восстановили через суды. И они по сегодняшний день работают. Хотя по ним действительно были большие вопросы у активистов. Были большие вопросы, то есть, касательно их работы. Но, к сожалению, получается, у нас была основная проблема в том, что у нас не прошла судебная реформа.
Андрей, та же самая ситуация. Мы вельми часто говорим про то, что суды у нас працуют. Ну, не будем говорить, что продажные, ну, скажем так, телефонное право. Накольки, с чего тогда треба починать, коли раптом у нас дойдет до этого?
А с денег? Любая реформа силового ведомства – это в первую очередь вопрос про деньги, а во вторую очередь это вопрос по времени. Надо понимать, что в силу политических факторов, по сути, есть полгода-год, когда должна быть проделана основная работа. Если ты не успеваешь это сделать за год, то, соответственно, скорее всего, ты не сделаешь это уже никогда. Это специфика любой сложной политической системы, и это то, что мы видели практически во всех постсоветских странах и постсоциалистических. То есть очень быстрый темп, а для этого нужны деньги. Я сейчас не готов обсуждать суды, сравнивать белорусские суды с украинскими, потому что это все-таки совершенно другая система. Там, по сути, каждый судья, он сам себе гетман. Он может принимать то решение, которое он считает правильным либо выгодным для себя, не сильно вообще реагируя на законы и какое-то правосознание. Все-таки в Беларуси эта система более вертикальная, и это не столько самостоятельная система власти, сколько придаток исполнительной системы, контролирующий придаток исполнительной системы власти. Поэтому у нас как бы ситуация в корне разнится. Но Тарас сказал, что было уволено 26% высшего состава милицейского. Но если я не ошибаюсь, по тем младшему составу, те, которые работают непосредственно в поле, там было в районе 8% только уволено. То есть надо понимать, что даже в гнилой системе есть масса добросовестных профессиональных специалистов, которые достойны того, чтобы продолжить заниматься той работой, которую они выбрали. Но для этого им просто нужны необходимые соответствующие условия. Это и моральное стимулирование, и очень важный фактор – это то, что любое силовое ведомство – это огромная бюрократия. И вот постоянная борьба, помимо борьбы за бюджеты, это еще борьба с бюрократией для того, чтобы людей разгрузить от бумажной работы и оставить им больше времени для выполнения своих непосредственных задач.
Нагадаю, што тэму рэформаў праваахоўных органаў мы абмеркавалі з сябрам атэстацыйнай камісіі паліцэйскіх Украіны Тарасам Зрэднікам і кіраўніком аналітычнага праекта Беларусь Security Blog Андрэем Паротнікавым.
Дарэчы, напярэдадні Александр Лукашэнка заявіў, што гатовы бліжэйшым часам на ўзаемнай аснове абмяняць асуджанага ў Беларусі за шпіянаж украінца Паўла Шаройку і абвінавачанага ва ўкраіне беларуса Юрыя Палітыку. Пра гэта кіраўнік Беларусі паведаміў на прэс-канферэнцыі для ўкраінскіх СМІ 26 верасня.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сёлета ў нашай краіне адзначылі дзень еўрапейскіх моў з нацыянальнай бібліятэкі ў Мінску Маша Калеснікава. Падрабязнасці ў яе матэрыяле.
Дзень 26 верасня нацыянальная бібліятэка літаральна гудзе на розныя лады. Паўсюль чуюцца нямецкая, венгерская, французская, беларуская, англійская, шведская, дацкая, балгарская мовы. Упершыню разам з усім светам у Беларусі адзначаюць дзень еўрапейскіх моў. Прадстаўнікі культурных інстытутаў і амбасадаў краін Еўрасаюза ладзяць speak dating. З аматарамі паразмаўляць. І такіх аматараў цэлы натоўп.
Пришли сюда, чтобы получить как бы, ну, более практику в разговорном английском языке, потому что нам сказали, что здесь есть носители английского языка. Вот.
Пообщаться, естественно, с носителями, узнать людей других стран, их культуру, их характер.
Английский,
достаточно хороший. В университете у нас очень высокий уровень преподавания английского. У нас очень хорошо развивают именно разговорный английский, поэтому за этот год мы его очень хорошо приценили.
Кажут девчаты с БНТУ. Гутаркі з носьбітамі моў залежаць ад валодання той ці іншай мовай суразмоўцы. На шведскім стэндзе супрацоўніцы амбасады на прыкладзе пальчыкавых цацак распавядаюць дзецям пра назвы жывёлаў. Побач на літоўскім стэндзе дзяўчына спрабуе вывучыць суседскае дзякую – ачу. Падсеўшы да польскага стэнду, можна пагутарыць з прыемнай пані з польскага інстытуту пра характар палякаў. Да габрэйскага спрычыніцца да незвычайнага алфавіту, французскага атрымаць круасан. А літаратар Глеб Лабадзенка, адказны за беларускі стэнд, дорыць сваім суразмоўцам торбы.
Гэта торба, на ёй напісана, што вы цяпер беларускамоўны чалавек.
So, you know some words in Belarusian.
І калі будзеце хадзіць па вуліцы, усе будуць ведаць, што з вамі можна паразмаўляць па-беларуску.
Звяртаецца Лабадзенка праз перакладчыцу да студэнтак з Пакістану. Цікава, што для беларускага стэнду, які месціцца паміж нямецкім і італьянскім, чарга не змяншаецца. Лабадзенка, карыстаючыся сваімі кнігамі, тлумачыць, чым адрозніваецца стул ад фатэля і малюе катоў. Большасць публікі – студэнты і выкладчыкі.
А вы самі якімі мовамі валодаеце?
Англійскі, французскі.
І на якім гэта ўзроўні прыкладна?
На англійскі, скорее всего, у всех C1. Да. Французскі чуць паменшы, потому што мы учым его намного меньше лет,
но в принципе на уровень B1.
B1
скорее, да.
На ваш погляд, что в Гугле дают Беларусь сам такие мероприемства?
Нам очень интересно узнать про международный обмен, стажировки. Очень интересно поговорить с атташе, с иностранными спикерами, которые принимают непосредственное участие в культурных мероприятиях в нашей стране.
Каже студенты факультета международных отношений БДУ 2 Илли и Ганна. До речі, апроч спаткання з носьбітами мов, тут можна поудільнішись у вікторині, почитати книги на мовах, які представлені на івенті, виграти призи, а ще навчитися мові жестів. День європейських мов у Білорусі – стартове мероприємство білоруського кластера «ЮНІК». «ЮНІК» – це об'єднання культурних представництв країн Євросоюзу. Воно складається з 36 організацій з 28 країн. Один з координаторів білоруського кластера, директор Інституту ЙОТЕ у Білорусі Якоб Рачак, обіцяє, що свято європейських мов буде тепер відбуватися у нашій країні щогод і стане більш масштабним.
Зараз у нас тільки язики із Европейского Союза. В следующем году мы хотим тоже пригласить все страны из Европы, да, чтобы пришли тоже из Норвегии, из Албании, либо из Украины, чтобы мы расширили вот этот контекст. Для нас очень важно тоже сотрудничество между всех европейских партнеров, потому что это тоже такие инновативные, да, мы еще в таком виде не работали вместе.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. На кінапрэміі «Оскар» Беларусь будзе прадстаўленая дакументальным фільмам «Дэбют», знятым у 2017 годзе рэжысёркай Настасіяй Мірашніченка. Сакратар беларускага «Оскараўскага камітэта» прадзюсар Валерый Дмітрыченка распавёў, што агулам былі пададзеныя тры заяўкі. Акрамя фільма «Дэбют» прэтэндавалі карціны «Унутры сябе» Сергія Талыбава і «Кадаш» Константіна Фама. Наш камітэт прыняў рашэнне аб тым, што Беларусь на «Оскары» будзе прадстаўляць дакументальны фільм «Дэбют», які распавядае пра тэатр у жаночай калоніі. Карціну прапанавана намінаваць у катэгорыі «Найлепшы замежны фільм», патлумачыў Дмітрыченка. Паводле умоваў адбору трэба было прадставіць паўнаметражны гульнявы, дакументальны альбо анімацыйны фільм працягласцю не менш за 40 хвілінаў. Арыгінальны запіс дыялогаў, а таксама гатовы фільм павінны быць пераважна на беларускай або рускай мовах. Фільм мусіў быць выпушчаны ў камерцыйны пракат з 1 кастрычніка 2018 года да 30 верасня 2019 года і паказвацца не менш за 7 дзён запар. 92-я цырымонія ўручэння ўзнагародаў прэміі «Оскар» пройдзе 9 лютага 2020 года ў Лос-Анджэлесе. У легендарнага гурта «Бітлз» выйшаў новы кліп. Сваю відэаверсію праз 50 год атрымаў трэк «He Comes the Sun». Гэтая песня, якую напісаў Джордж Харрысон, з'явілася ў 1969 годзе на альбоме «Abbey Road». Гэта той самы, на вокладцы якой ліверпульская чацвёрка пераходзіць вуліцу. Ролік з'явіўся на афіцыйным канале гурта ў YouTube 26 верасня. Менавіта ў гэты дзень, паўстагоддзя таму, выйшаў апошні студыйны запіс «The Beatles». Кружэлка «Let it be» пабачыла свет у 1970 годзе, але запісана яна была значна раней за «Abbey Road». Да юбілея пластынкі «Abbey Road» выйшла і яго перавыданне, у якім прысутнічаюць рэдкія версіі песен. 25 верасня ў Палацы мастацтваў адбылося ўручэнне літаратурнай прэміі «Гідройца». Першае месца і 14 тысяч рублёў дасталося Іллю Сіну і яго роману «Лібідо». Другое месца і паездка ў Скандынавію на востраў Готланд у рамана Міхала Андрасюка «Поўня». Журы адзначыла яго за адметную інтэрпрэтацыю нацыянальнай міфа-паэтычнай традыцыі. Трэцяе месца і магчымасць выхаду аўдыакнігі заваяваў раман Алены Брава «Садомская яблыня». Прыз ад нобелеўскай лаўрэаткі Светланы Алексеевіч, а гэта айфон апошняй маркі, атрымаў Сергей Календа за кнігу «Часам панкі паміраюць». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завершана. Сёння для вас пры мікрафонах працавалі Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.